Тема сегодняшней проповеди у меня родилась пару недель назад, когда я беседовал с одной сестрой из нашей церкви. Она говорит: «Михаил Иванович, вот вы знаете, я, говорит, не помню, сегодня или вчера в подъезде встретила женщину своего дома. Она шла с дочкой, была такая восторженная, у нее вот лицо такое просветленное. Она говорит, сама заговорила та женщина, и говорит, вы знаете, я вот много часов простояла в Москве к храму Христа Спасителя, и вот наконец-то смогла прикоснуться к святыне, помолиться, вот получила такое необыкновенное озарение, такое вот какое-то вдохновение. Вот нахожусь под впечатлением вот этого, так сказать, действа». И сестра говорит: «Ну, знаешь, Михаил Иванович, ну, наверное, в этом тоже что-то есть, Господь действует по-разному, может быть, и через такие вещи действует». И вот эти где-то две недели, может быть, чуть-чуть больше, я молюсь, размышляю, и думаю, что на самом деле это очень важная тема. Мы, как евангельские христиане, ну, не должны молчать и выражать как-то свою позицию, как мы на это смотрим, потому что, ну, почему-то в нашу страну зачастили эти иностранные святыни, и люди, к сожалению, вот толпами, тысячами, и там отчеты, там столько тысяч, там идут и поклоняются этому. Итак, друзья, два текста Священного Писания я хочу предложить для нашего размышления. Один текст из Ветхого Завета, один текст из Нового Завета. Книга Исход, 20 глава. Со 2 по 6 стих. Книга Исход, 20 глава, со 2 по 6 стихи. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Это обращение Господа через Моисея к народу израильскому. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящих милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои». И второй текст из Нового Завета, 1 послание Иоанна, 5 глава, последние стихи, завершение, 5, завершение 1 послания Иоанна. «Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». Сын Божий Иисус, да? «Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Се есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь». Вы знаете, я сам уверовал еще в советские годы, и это было такое время, когда в нашей стране господствовала атеистическая религия. Хотя говорили, что с религией борются, но вместо религии поклонения Богу была другая религия безбожия. И я хорошо помню, что в то время отрицалось вообще все сверхъестественное, все мистическое. Причем интересно, что отрицалось как божественное, так и вот такое бесовское. Вот ничего нет, мир материалистичен и так далее. Советские люди в подавляющей массе поклонялись вот этой материалистической науке и торжеству человеческого разума. Тогда еще многие наивно мечтали о светлом будущем и надеялись, что, по крайней мере, не они, но их дети все-таки будут жить в этом раю на земле, раю без Бога под названием коммунизм. И я хорошо помню, как мне, моим друзьям, да, наверное, многим евангельским христианам в то время казалось, что эпоха язычества, эпоха идолопоклонства, почитание святых, предметов, там, мощей и так далее, она безвозвратно ушла в прошлое. Потому что было известно, что вот во время такого богоборчества в 20-х, 30-х годах безбожники разрушали храмы, монастыри, скиты, вскрывали вот эти всевозможные хранители священных, так сказать, нетленных мощей и так далее, обнаружилось много всякого подлога, обмана, да, какие-то кусочки костей или волос, и вот те священные предметы, которым люди поклонялись и целовали их, и молились, оказывалось, что это совсем все не то, там обман, там подлог, и это было очевидно для всех в то время, да. Что-то выбрасывало, что-то относилось в музеи. И в то время, знаете, я помню, у людей был такой очень четкий выбор. Либо встать вот на эту позицию безбожия, богоборчества, такого воинствующего атеизма, сказать, да вообще все это ерунда, да, все это люди придумали, невежественные, слепые. Либо все-таки верить в Бога, но в Бога нетленного. В Бога невидимого, в Бога единого, именно того Бога, о котором повествует Священное Писание. Верить в того Бога, Господа Иисуса Христа, который не в рукотворенных храмах живет и не требует поклонения и служения рук человеческих. И с одной стороны, друзья, действительно, слава великая Богу, что вот эти времена советские, коммунистические, безбожные, они ушли, и мы надеемся, что ушли безвозвратно, и мы живем в другое, свободное время. Даже то, что, как я говорил, там нам вчера не разрешили провести крещение в Москве общее, в принципе, вот эти проблемы, они ничто по сравнению с тем, как жили, ну, не знаю, отцы наши, деды наши, вот наши предшественники, евангельские христиане-баптисты в Советском Союзе в 30-х, 40-х, 50-х, 60-х и даже 70-х годах. Слава Богу, что пришла эта свобода для проповеди Евангелия. Во многом только наше нерадение какое-то, да, не дает нам использовать те огромные возможности, которые у нас сегодня по-прежнему есть, несмотря на законы Яровой и другие, чтобы проповедовать Христа распятого. И вместе с тем, друзья, истина заключается в том, что свобода пришла не только для проповеди об Иисусе Христе, об истинном Боге, единственном Боге. Но свобода пришла и для других таких явлений, духовных явлений, да, каких-то мистических явлений, каких-то таких вот сверхъестественных явлений. Причем как для явлений Богу угодных, так и для явлений Богу противных. И в наши дни, в нашей любимой России снова расцветает поклонение различным кумирам, священным предметам, чудодейственным вещам, непонятным потусторонним силам. И это большая опасность для народа Божия, для Церкви Иисуса Христа. Об этом мы сегодня поговорим. Вы знаете, прежде всего нам нужно помнить о том, что враг человеческих душ – это гениальный мастер подделок. Враг человеческих душ – это гениальный мастер всевозможных фальшивок, подделок Божиих. Священное Писание очень четко, многократно, от первой страницы до последней, утверждает, что во всей вселенной есть только один, единственный, невидимый, нетленный, живой Господь Бог, Творец и Вседержитель всего. Священное Писание утверждает, что есть только один посредник между святым Богом и грешным человеком. Один единственный посредник. Есть только один единственный ходатай между нами и Богом. Но его посредничество, его ходатайство достаточно на все 100%, чтобы нам приходить к Богу, поклоняться Ему, служить Ему, получать Его прощение, Его милость. Больше никого не нужно. Иисуса достаточно. Между Иисусом и нами не нужны кто-то другие. Иисус Христос – Спаситель, Хранитель, Помощник, Целитель, Друг, Добрый Пастырь, Господин. И вся слава, вся честь, все величие – все почтение может и должно принадлежать только Ему.
Все остальное
– это подделка.
Все остальное – это некие эрзац, это какие-то ложные кумиры, идолы, истуканы, те, что люди придумали. Те, что люди как бы изобрели, им показалось, что это необходимо, это важная часть их веры, их служения, их поклонения Богу.
Но Библия предупреждает, что поклонение любым священным предметам и любым изображением приравнивается к идолопоклонству.
И в глазах Божьих это, знаете, не просто какая-то, ну, какой-то пустячок, какая-то небольшая такая погрешность, какая-то слабость, но это серьезная проблема, это грех.
Интересно, в Библии есть пример, когда народ Божий израильский выходил из египетского рабства в какой-то период, а у них такой был период духовного упадка, когда они начали роптать на Господа, зачем ты нас вывел в эту пустыню и так далее, и так далее. И Господь в наказание послал ядовитых змей, которые стали их жалить, и люди стали умирать там в пустыне. И вот в конце концов народ Божий осознал свой грех, возопил Господу о милости. И Господь через Моисея сказал: сделайте медного змея, поставьте на шесте, и всякие укушенные вот этим ядовитым змеем там в пустыне, взглянув на медного змея, получит исцеление, не умрет. Моисей так и сделал, сделали такого медного змея, поставили на высоком шесте посреди израильского стана, и всякий укушенный взирал на этого с верой, на этого медного змея и получал исцеление. Это было великое чудо, это было избавление, это было действие Божие. Но прошло время, и народ Божий из этого медного змея сделал себе идола.
И стали уже поклоняться не Богу живому, или стали поклоняться и Богу живому, невидимому, нетленному, и этому медному змею. Это же чудеса, через него же сверхъестественная сила явилась. Ну как же ему не поклоняться?
И вот Господь по милости своей воздвиг очередного царя Езекию, царя в Иудее. И мы читаем в 4 книге царств, 18 глава, 4 стих. «И делал он, Езекия, угодный в очах Господа во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву». И дальше. «И истребил медного змея, которого сделал Моисей». Потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Друзья, многие явления, которым сегодня поклоняются люди, священные предметы, я думаю, что относятся вот к этому роду вещей.
Может быть, я допускаю это, может быть, когда-то Господь по молитве кого-то, да, какой-то совершил чудо, остановил голод, или послал дождь, или там, не знаю, еще что-то. Господь творит чудеса по молитвам святых. Но мы не должны обожествлять ни Моисея, ни Иисуса Навина, ни кого-то другого, через кого Господь творил свои чудеса, даже апостолов. Равно как мы не имеем права обожествлять ни Николая Угодника, ни Деву Марию, ни кого-то еще.
Мы прочитали очень строгое слово вначале, друзья мои, из 20 главы книги «Исход». Есть параллельные места, похожие в Священном Писании. «Да не будет у тебя других богов, не делай кумира, никакого изображения, что на небе вверху и что на земле внизу, не поклоняйся им и не служи им». Ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Друзья мои, Священное Писание говорит о том, что нередко, а может быть даже и всегда, за этими священными, видимыми, материальными предметами, образами, амулетами, оберегами, мощами могут прятаться, маскироваться злобные нечистые духи, князем которых является сам сатана.
И поэтому, когда люди приходят вот и обращаются к этим видимым вещам, они как бы, может быть, не ведая того, обращаются вот к этим злым силам, которые их курируют, которые их опекают, которые прячутся за ними.
Есть очень один интересный текст в первом послании к Коринфянам в 10 главе. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 15 стиха. Апостол Павел объясняет верующим в Коринфе, как проводить вечерю Господню, какое назначение имеет. Интересное такое там есть размышление. «Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенно значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней, в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» Очень важную вещь объясняет апостол Павел верующим. Когда евреи приходили в храм Божий в Иерусалиме и приносили свои жертвы Господу, это было не просто, знаете, какое-то такое формальное исполнение обряда. Это было не просто какое-то, знаете, такое вот, ну, какое-то внешнее что-то такое, вот что-то пришли и сделали, это никакого значения не имеет. Как правило, только часть жертвы сжигалась там на определенном жертвеннике, обычно это был жир там овцы, да. Остальная часть животного, часть этого животного посвящалась священнику, священникам, которые служили в храме. Остальную тушу человек брал себе, приходил домой, приготавливали и кушали ее с семьей. Вы знаете, это был символ того, что совершается некое единение. Что-то отдано Богу через сжигание жертвы, что-то отдано священникам, которые служат Богу, как жертвы тоже для них. И в этом участвует вся семья этого человека. Это некое такое единение с Богом, с храмом, со священниками, единение всего народа. Друзья мои, мы сегодня собрались на вечерю Господню. И с одной стороны, мы будем совершать что-то очень видимое и для многих из нас привычное. Сестра Лена или там Женя, ее дочка, испекли хлеб. Кто-то поехал, Константин, наш брат-служитель, в магазин купил вино. Мы налили это здесь, сестры приготовили, помолимся, раздадим, разлобим, по глоточку мы это из чаши употребим. Все очень видимое, очень материальное. И вместе с тем в этом есть некое действие Божие. Это не просто обряд, это не просто ритуал, это не просто какой-то символ. Но мы приобщаемся, мы объединяемся друг с другом, как вот эти кусочки единого хлеба. Как это вот единое виноградное вино, налитое в сосуде. Да? И мы имеем определенное приобщение к Господу нашему, невидимое, нетленное. Мы не обожествляем это вино, мы не обожествляем хлеб. Но в этом есть некая тайна, друзья мои. И вот теперь возвращаясь к нашей теме. Когда люди приходят и поклоняются неким святыням, неким священным предметам, неким образом, кому-то еще, они входят в общение с этим. Они как какое-то единение наступает с этим. И это очень опасно, друзья. Я не хотел бы, знаете, впадать в крайности, сказать, что все эти люди, они все идолопоклонники, что все они так делают. Нет, друзья. Интересное слово сказал Господь через апостола Петра. «Во всяком народе, боящийся Господа, поступающий по правде, ему угоден ему». Я верю, что есть люди, которые, приходя в католический или православный, или какой-то еще храм, где есть изображение, где есть определенные ритуалы, но молятся Богу живому, Иисусу Христу. И для них вот эти образы просто, как у нас тоже, может быть, дома какие-то картинки или в церкви изображения, там, не знаю, Христа или
младенца или еще кого-то. И это само по себе, я не думаю, что является прям таким уже грехом, если это просто как изображение, как напоминание, как какая-то помощь человеку, если немощный, если он нуждается в таком неком таком образе еще видимом, да? Проблема начинается тогда, когда происходит вот эта подмена. Вместо Бога живого, вместо живого, воскресшего Иисуса Христа, когда люди говорят, вот эта вещь мне помогла. Вот не Иисус, а вот этот образ, вот эта картинка, вот этот священный предмет, этот амулет, этот пояс, что-то еще вот этот принес, эта конкретная вещь принесла жизнь или исцеление, или помощь в мою жизнь. И я допускаю, что здесь чудеса могут происходить, друзья мои. И связаны с Матроной, и связаны с Николаем Угодником, и с чем-то еще. Еще один библейский пример из древних времен. Помните, когда Господь послал Моисея к фараону, чтобы вывести народ израильский из египетского рабства? И он пришел, Моисей, к фараону, и стал творить чудеса, одно, другое, третье, сверхъестественные вещи. Но фараон сказал, подожди. Позвал своих волхвов, волшебников, вот этих самых служителей тьмы, и они стали делать то же самое. То же самое. Моисей сделает, и эти сделают. Моисей что-то, и они то же самое. Друзья, нам не нужно забывать, что дьявол, как некогда, как один из высших Божьих ангелов, но потом падший, имеет определенную силу, и сверхъестественную в том числе. И он великий лжец, он великий обманщик. Иисус говорил, что он не просто лжец, но он отец лжи. То есть он тот, кто рождает жизнь, ложь, да, кто производит ложь. Он самый совершенный лжец. У него много различных масок и костюмированных нарядов. Он прекрасный имитатор, лицедей, самый лучший артист в этом мире. Он может даже, Писание говорит, даже ангелом Божьим может представиться, служителем Божьим, святым человеком. Его театральная сцена является весь наш мир. В древности сатана являлся людям в виде злобного джина, коварного змея, ужасного дракона. Кому-то он представлялся волосатым существом с длинным хвостом, поросячим таким рыльцем и рогами, и копытами. Он может прикидываться чертиком, домовым привидением, лешим, барабашкой, летать на метле и нырять, как русалка в море. Более современному человеку этот же враг является в виде летающей тарелки инопланетян, какого-то там снежного человека или какого-то лесного человека. Но всегда задача дьявола одна и та же. Отвратить человека от поклонения истинному живому Богу. Сделать подмену. Перевести взор на что-то другое. Сказать, ну какой там Бог сотворил человека? Да вот инопланетяне прилетели, вот они там какие-то эксперименты поставили, и люди появились. Да, неудачный эксперимент. Человек появился на свет. Задача дьявола, друзья мои, увести взор человека от истинного Спасителя Иисуса Христа и помочь ему навеки погибнуть в озере огненном. Друзья, Священное Писание говорит, что озеро огненное и адские мучения Бог не создавал изначально для людей. Это ошибка, когда кто-то говорит, что как же любящий Бог ад для людей придумал. Не для людей он ад придумал. Написано, ад уготован, придуман, изобретен для дьявола и ангелов его. И это проблема людей, это трагедия людей, когда они сами добровольно по наущению дьявола идут в то место, оказываются обманутыми, обольщенными всевозможными грехами, страстями, похотями или даже какими-то религиозными обманами, чтобы вместо Царствия Небесного, о котором брат Дамир пел, да, и напоминал нам брат Сергей, совсем в другое место устремляются. И это обман врага человеческих душ, сатаны и дьявола. Мы знаем, что в истории человечества врагу многократно удавалось убедить человека сделать Бога своими руками. Какое-то подобие Бога. Кому-то иногда что-то показалось, что-то привиделось, какое-то озарение наступило, какое-то особое место вдруг просияло, да, какой-то голос проговорил, какое-то светлое облако явилось, что-то еще. И вот проходит время, и вот одна легенда на другую, одно какое-то суеверие на другое, вот уже вырастает святилище. Люди идут туда молиться, люди идут туда поклоняться, люди благоговеют перед этим. И взор уже не на Иисуса, не на Евангелие, не на жертву Христа, не на смерть и воскресение, не на Спасителя, которому слава во веки веков, аминь. А на что-то другое, видимое, материальное. Вот в этом месте, вот только здесь, вот только вот тут, вот только вот так прикоснувшись, ты получишь благодать. Только в моем храме, только если мою свечу зажгешь. Друзья мои, в определенном смысле поклоняться видимому Богу или видимому предмету, или видимому святилищу легче, понятнее, предсказуемее, чем поклоняться живому, невидимому, знаете, то есть такое слово, трансцендентному, независимому Богу, который творит все, что хочет. Брат Сергей сегодня чудесно проповедовал. Этот Бог решает, кому родиться легко, а кому трудно, кому умереть легко с радостью, а кто умирает в страданиях, да в глубокой старости, кто проживает свою жизнь относительно легко, благословенно, в достатке, в здоровье, а кто-то в трудностях, в болезнях, в бедноте, может быть, в скудных условиях. Как один брат рассказывал, подходит сестра и говорит: брат дорогой, скоро Господь придет. Он говорит: ну да, почему вы так думаете? Ну в коммуналке живу 40 лет, ну сколько же можно мучиться? Ну конечно, скоро Господь придет, мне из этой коммуналки спасет, да? Друзья мои, Господь не хочет, чтобы мы пребывали во тьме. Господь не хочет, чтобы мы подделку, эрзац, какую-то фальшивку ставили на место поклонения Богу живому. Это великое благословение, что в домах молитвы нашего братства, да, евангельских церквей, нету этих образов. Даже если есть крест, мы не поклоняемся кресту. Это напоминание о смерти Христа. Это символ христианства, да. Но это не предмет поклонения, там, лабзани или так далее, или тем более какое-то особое святилище, какой-то вот святой угол или еще что-то, или еще что-то. В книге Второзакония, в 4 главе, есть несколько вот таких напоминаний, какое-то утверждение вот этой опасности, о которой мы сегодня с вами говорим, друзья мои. Второзаконие, 4 глава, 1-2 стихи. «Итак, Израиль, слушай постановление закона, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам». Смотрите интересно дальше. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Друзья мои, когда читаешь историю народа Божия, Ветхого Завета, историю Церкви, то диву даешься, как много прибавлено, как много убавлено. Недавно я читал исторические свидетельства наших братьев, пионеров евангельского движения в России, на Украине, Рябошапка, Ратушные братья наши, которые в конце 19 века ходили по деревням, проповедовали Евангелие, вот как их репрессировали, гнали. И знаете, кто гнал? Священники, представители Бога живого, унижали, били, издевались. Я читал вот эти архивные документы, у меня мороз был по коже. Ни коммунисты, ни безбожники, ни какой-то там гестапо, СС. Они все, извините, порой отдыхают по сравнению с тем, что наши братья переживали от господствующей в то время исторической церкви. Друзья мои, это очень серьезно. Но они шли на это. И даже я читал письмо, которое они пишут государю-императору, очень такое, знаете, говорит: государь-император, ну защити нас. Защити нас от этих ретивых священников, от этих вот местных властей. Мы платим налоги, мы любим нашу страну, это наш народ, мы хорошо трудимся, мы любим свое отечество, но дайте нам исповедовать веру по Евангелию, как мы это понимаем, как нам это открылось. У нас здравые семьи, мы не пьянствуем. Раньше мы толпами ходили в воскресные дни, там в кабаки пьянствовали, блудили. Мы собираемся сегодня по воскресеньям, Богу живому поклоняемся, псалмы поем, молимся, Господу служим. А нас за это репрессируют, издеваются, бьют, ссылают на каторги. Ну, государь, император, ну защити нас.
Второзаконие, 4 глава, 9 стих. Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих о том дне, когда ты стоял перед Господом твоим на Хориве. И когда Господь сказал мне: «Собери ко мне народ, я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни моей на земле и научат сыновей своих». Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил вам Господь из среды огня. И вот обратите конец 12 стиха. Глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз.
Друзья, у Господа какая-то особая ревность вот к этим образам. Он говорит: вы ничего не видели. Запомните это, передайте вашим детям и внукам. Голос вы слышали, Слово Божие слышали, оно записано через Моисея. Но вы ничего не видели, не пытайтесь что-то представлять себе.
15 стих этой же главы. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяния, изображающих какого-либо кумира, представляющих мужчину». Или женщину.
Друзья мои, я вот думаю, что если эти повеления Господа были такие серьезные, такие категоричные, такие бескомпромиссные в те далекие годы, несколько тысяч лет назад, насколько это более серьезно, принципиально важно для нас, Церкви Иисуса, когда у нас есть Евангелие, когда Иисус уже приходил, когда Он оставил свое чудесное учение, когда Он умер, когда Он воскрес, когда Он вознесся, когда Он дал нам Духа Своего Святого. И Он сказал: лучше для вас, чтобы я пошел, ибо Дух с вами прибудет. Он научит вас, наставит вас всему. И если мы сегодня, Церковь Христа, народ Божий Нового Завета, снова возвращаемся к этим тленным вещам, или начинаем смотреть на это сквозь пальцы, как-то просто так, ну и так Господь действует, и так, а может быть так.
То мы попадаем в очень печальную ситуацию, братья мои и сестры. Следующий момент, о котором мне хотелось сказать, это то, чтобы для того, чтобы распознать истину и отличить ее от подделки, нужно очень серьезно изучать оригинал. Друзья мои, в нашем мире существует так много подделок. Денег, драгоценностей. И я читал о том, что есть искусственные драгоценности, драгоценные камни, которые делаются на таком высоком уровне, что только высококлассные специалисты, ювелиры, используя специальными приборами, могут отличить, там, не знаю, настоящий алмаз или бриллиант там, от фальшивого. Когда всякий раз изготавливаются банкноты в той или иной стране, деньги, придумывается множество мер защиты, всякие водяные знаки, всякие там усложняют, все новые средства придумывают. Потом появляются другие мудрецы, которые подделывают, обманывают. И порой, не знаю, даже специалисты не могут отличить, где настоящее, не знаю, там $100 или где фальшивое. И, наверное, вы слышали такую фразу, что многих работников банков, когда учат распознавать настоящую от фальшивки банкноту, их учат очень хорошо изучить оригинал. Вы знаете, просто невозможно изучить, я так даже скажу, все ереси. Невозможно изучить все обольщения. Невозможно изучить все подделки врага душ человеческих, всевозможные заблуждения в христианстве, какие-то ложные верования. Их просто они плодятся и умножаются, и столько вот этого фальшивого просто вбрасывается в наше общество и в этот мир. И у нас есть единственный шанс, друзья мои, это изучать оригинал. Если мы хотим держаться истине, если мы четко осознали, что есть единственный посредник и ходатай между Богом и человеком Иисус Христос, если нет ни в ком ином спасения, кроме Него, если только Он Господь, если только Он наш Спаситель и Бог, если только Он один способен записать имя наше в книгу вечной жизни и перевести вот этот наш корабль в истинное место, да, в Царство Свое, то мы просто, извините, я так скажу, обречены изучать, в хорошем смысле этого слова, изучать, исследовать оригинал самого Господа Иисуса Христа, Слово Его, исследовать этому оригиналу. Есть известные слова Иисуса, Он беседовал с книжниками и фарисеями, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих, и Он там говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Во втором послании Петра, в первой главе, есть тоже интересный текст. 2 Петра, 1 глава, 16 стиха, апостол Петр пишет: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принес к Нему такой глас: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Друзья мои, наша задача – изучать оригинал. Не лениться, не думать, что мы уже все знаем, не думать, что мы уже такие опытные, что мы такие уже, знаете, может быть, не раз прочитали Священное Писание, Библию. У нас есть дальняя родственница, одна сестра, и она немножко постарше меня. У нее был муж пастор, и она всю жизнь в церкви. В церкви с детства эта сестра и в хоре пела, и в служении участвовала, активная, благословенная. И вот умер ее муж, пастор, и так вот посмотрел Господь, что она вышла замуж за вдовца, но он тоже пастор. У того жена умерла, у нее муж умер, и вот семья соединилась, хорошая семья, служит вместе Господу. А ее новый муж, пастор, у него такое есть правило, что он каждый день сколько-то глав из Библии прочитывает, старается каждый год перечитать Библию от корки до корки. Просто подряд, у него есть свой график, и он, несмотря на то, что уже много лет пастор, ну, был, сейчас он уже на пенсии, но вот у него такое правило: за год перечитывать Библию, за год перечитывать Библию. И вот эта сестра говорит: я уж думал, что я Библию, я всю жизнь была в церкви, в Центральной Московской, всех проповедников лучших слушала, тысячи проповедей прослушала, я так хорошо знаю Библию. Но вот, выйдя второй раз замуж за этого брата, вдовца, пастора, она стала как муж, решила тоже перечитывать Библию подряд, от корки до корки. Я, говорит, к стыду своему обнаружил, что я многие вещи Священного Писания не знаю. Я их просто пропускала. Может быть, на эти тексты не слышала проповедь, никак, где-то в книжке не прочитала, сама какие-то где-то отрывочные, там чуть-чуть прочитает, там псаломчик на ночь, там стишочек в утешение, там что-то такое еще кому-то сказать. А вот так вот целиком все Слово Божие, всю Библию, оказалось, что я так ее плохо знаю. И вот сейчас, когда я уже на пенсии, уже в определенном возрасте, я стараюсь эти пробелы своих знаний о Боге восстановить, восполнить. И это Господь сделал благодаря новому союзу с моим новым мужем, братом во Христе, служителем Божьим.
Друзья мои, нам крайне важно изучать оригинал, чтобы не попасть в беду. И последнее, о чем мне хотелось сказать, друзья, сегодня. Священное Писание учит нас тому, что вся слава во всей вселенной принадлежит только Господу Богу, Богу Отцу и Сыну Его Единородному Иисусу Христу. Библия многократно учит, что нельзя поклоняться людям. Пусть самым святым, самым совершенным, самым праведным, самым высокодуховным, по нашему мнению или по мнению окружающих нас людей. Даже священнослужителям нельзя поклоняться, потому что они сами грешники, оправданные Господом Иисусом Христом, и сами нуждаются в Его милости. Апостолы не разрешали им поклоняться. Ангелам Божьим не должно было воздавать божественных почестей. И тем более, каким-то видимым, материальным, осязаемым предметом или образом. У пророка Исаии есть много замечательных текстов, где он буквально постыжает вот это вот поклонение вещам, предметам. Он говорит, смотрите, вот человек взял дерево, да, нарисовал что-то на нем, острым инструментом или топориком обтесал, да, а потом говорит, вот это Бог. И часть этих стружек, на них зажег огонь, испек там лепешку, съел или мясо пожарил. Часть стружек в печке сжег, обогрелся в зимний холодный вечер. А часть из части этого же дерева сделал себе идола. И пророк Исаия говорит, какой же это безумие, что это за Бог? У него есть уши, но он не слышит, есть глаза, он не видит, есть уста, он не говорит. Один есть Бог. И вот такой текст из пророка Исаия, 42 глава, с 5 стиха. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней, дух ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду, буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. 48 глава Исаии, 11 стих. Славы моей не дам иному. 113 Псалом, 9 стих. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей и ради истины Твоей. Друзья мои, нам не следует забывать о том, что Господь очень сильно любит нас. Вы знаете, удивительно, в Писании употребляется такое выражение, что Господь любит нас до ревности. Вот мы знаем, это явление обычно бывает в семейной жизни, да, если муж любит жену, жена мужа, если какие-то начинается, он видит какую-то измену или какую-то неверность, он начинает ревновать или она, да, проявлять какое-то беспокойство или возмущение, что-то еще. Как? Ты же мой муж, ты же моя жена, почему ты на кого-то еще обращаешь внимание? Почему ты там с кем-то еще проводишь столько времени там и так далее, и так далее? Ты же моя, я твой и так далее. Друзья, это удивительно, но Господь этот же образ применяет к себе и к нам, людям. Он любит нас до ревности. Он любит нас, и Он ожидает ответной любви. Знаете, Бог однолюб. И Он хочет, чтобы мы с вами были однолюбами, чтобы мы только Его любили, только Ему поклонялись, Его почитали. В книге Иакова, 4 глава, 5 стих. «Ибо вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас». Псалом 77, 56 стиха. «Но они еще искушали, огорчали Бога Всевышнего, уставов Его не сохраняли, отступали, изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук, огорчали Его высотами своими, истуканами своими возбуждали ревность Его. Услышал Бог и воспоминился гневом, и сильно вознегодовал Господь». Второе послание Коринфянам, 11 глава, со 2 стиха. Апостол Павел пишет: «Церкви Божией, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил вас, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, ибо если бы вы получили нового духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому.
Друзья мои, сегодня особенный день, первое воскресенье августа, и через несколько минут мы будем преломлять хлеб, разделять чашу с вином. И это символ того, что мы дети одного Отца, что через кровь Иисуса Христа мы стали братьями и сестрами друг другу, и что мы стали родными и свои Богу. Это символ напоминания того, что мы Его, а Он наш. Это напоминание того, что Он любит нас. И до старости, и до седины будет любить, и наших деток маленьких, и даже вот этот удивительный пример, спасибо, брат Сергей, что и даже в чреве он любит уже этого ребеночка, этот плод. Вот он там на груди Иисуса уже, этот младенец не родившийся, может быть, еще не сформировавшийся вполне. Бог удивительно любит нас и в юности, и школьников, и подростков, и людей среднего возраста, каждый дорог ему, я и ты. Каждый брат, каждая сестра. И он вправе претендовать, что мы будем любить только его. Ни кого-то, ничего не почитать, никому не поклоняться. Ни служителям, ни пасторам, ни священникам, ни святым, ни предметам, ни амулетам, ни образам, ни каким-то другим святыням, только невидимому, нетленному Господу Богу нашему через Иисуса Христа. И я не могу не удержаться, чтобы не завершить еще одним отрывком эту проповедь «Деяния апостолов», 4 глава. Это проповедь апостола Петра об Иисусе. Смотрите, «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, хочется сказать всему русскому народу, что именем Иисуса Христа, Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, Он поставлен пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла». И нет ни в ком нам спасения. И вот это завершение этого отрывка. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись.